Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжаются сегодня наши передачи. 1 ноября 1989 года состоялась канонизация святого праведного Иоанна Кронштадтского чудотворца, которого уже при жизни считали чудотворцем. И Русская Православная Церковь отмечает в этом году, 1 ноября, 35 лет канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского. Сегодня в нашей студии благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме отец Иоанн Неврюев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит нас.
И вот сегодня в нашем эфире мы вспоминаем святого праведного Иоанна Кронштадтского, любимого святого нашим русским народом.
Действительно, один из самых любимых святых, очень почитаемый. Наш, можно сказать, современник, да, конец 19-го, начало 20 века, его активная деятельность. И при жизни очень почитался, при жизни было очень много поклонников. И, ну, как обычно бывает это в обществе, конечно же, кто-то его и не воспринимал как святого, кто-то его очень критиковал, его методы действия. Да, так же, как Христа. И кто-то к нему относился хорошо, но и были такие, конечно, последователи, даже их назвали иоанниты, которые вот слишком, так скажем, активно, слишком сильно почитали отца Иоанна Кронштадтского, называли его чуть ли не Христом, пришедшим в мир. Вот, и ну, это была настоящая секта целая. Но все-таки время все расставило на свои места. Сейчас он канонизирован и нашей церковью, конечно же, Русской Православной Церковью. Был канонизирован в 1900, если не ошибаюсь, 90-м году или 89-м. Да. Вот. И его почитание, конечно же, оно уже так стабилизировалось. Написаны службы, строятся храмы. Два раза в год мы вспоминаем его память. 2 января и 14 июня. 14 июня как раз дата канонизации, а 2 января – дата его смерти, дата его представления. Но сегодня мы находимся на пороге, так скажем, его дня рождения, 1 ноября. 1 ноября – это день его рождения, по старому стилю 19 октября. Вот, он родился в 1829 году в Архангельской губернии, в селе Сура Пинежского района Архангельской губернии. Это современное такое название, современное деление вот, Архангельской области. Губернии были, конечно же, до революции. Вот. В его семье было много священников, много церковнослужителей. Его отец был дьячком в храме в селе Суры, Илья Сергиев. И мальчик родился очень слабенький. Родители испугались, что он долго не проживет, и поэтому крестили его, как написано в тот же день, как написано в метрической книге, за слабостью здоровья. Был крещен прямо в доме в день своего рождения. И так как на 19 октября приходится память святого Иоанна Рыльского, его назвали Иоанном в честь преподобного Иоанна Рыльского. Ну, кстати, вот тут можно отметить, что есть предположение такое, и сейчас, наверное, будет проверяться или проверяется, потому что исторические работы, так скажем, исторические исследования проводятся, ведутся, и многие архивы, которые были недоступны раньше или недоступны в советские времена, они сейчас становятся более-менее, открываются, становятся доступны. Есть предположение, что все-таки он родился накануне 31 октября, то есть его крестили не в день рождения, а на следующий день. Угу. Ну, тоже по слабости здоровья, потому что все равно обычно так быстро не крестят даже в священнических семьях. На первый день, на второй день это исключительные случаи. Но в предании вот зафиксировалось четко, что крестился в день рождения. И назван в честь святого, который празднуется в этот день. Вот именно поэтому, наверное, отец Иоанн очень чтил преподобного Иоанна Рыльского, своего небесного покровителя. И когда отец Иоанн Кронштадтский, конечно, стал популярным, а когда он стал священником, да, он стремился к тому, чтобы служить каждый день, и он служил почти каждый день. А когда он стал известным, его приглашали и служить во многие храмы России, монастыри России, по всей России его приглашали, он ездил, очень много ездил, и участвовал в освящении храмов, он очень любил эти службы, освящение храмов, всегда проповедовал, всегда говорил что-то, слова людям, и в том числе он очень много освящал храмов в честь Иоаннов, Иоанна Фрильского и Иоанна Богослова, тоже любил, почитал этого святого, в честь него тоже он освящал достаточно много храмов. И таким образом появляется у нас в России достаточно большое количество храмов в честь вот этого, вроде бы, казалось бы, болгарского святого Иоанна Рыльского, достаточно далекого от нас, но тем не менее ставшего популярным. И даже Иоанновский монастырь на Карповке, мы привыкли говорить Иоанновский монастырь, и, может быть, кто-то даже и не задумывается, потому что там похоронен Иоанн Кронштадтский, и, может быть, связывается Иоанновский монастырь с именем Иоанна Кронштадтского. Нет, на самом деле Иоанновский монастырь, потому что он посвящен Иоанну Рыльскому. Там главный храм этого монастыря освящен в честь преподобного Иоанна Рыльского. Когда-то это было подворье женского монастыря в Сурах. Отец Иоанн Кронштадтский поддерживал монастыри со своей родины, и он построил им подворье в Санкт-Петербурге, и когда он это подворье построил, он завещал себя там похоронить. Поэтому его завещание было исполнено, он был там похоронен, а уже в наше время, после возрождения монашеской жизни в Иоанновском монастыре, он стал самостоятельным, хотя, конечно, когда-то был построен как подворье.
Вот я не могу не обратить внимание на то, что у него все-таки потрясающий такой труд создан, да, книга, которую я несколько лет назад практически всю прочитала в эфире, не поленилась. То есть я читала ее, наверное, год. Но, конечно, эта книга «Моя жизнь во Христе». И я думаю, что спустя там 15 лет назад можно ее снова почитать. Тем более в память как раз святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это его, конечно, дневниковые записи очень ценные. Вот несколько слов скажите, батюшка, о них.
Его книга, конечно, основная книга, которая издавалась еще при его жизни, это его редакция, в которой он участвовал непосредственно. «Моя жизнь во Христе» или «Минуту духовного трезвения и созерцания», «Благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге». Извлечение из дневника протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. Полное название этой книги. И в этой книге отец Иоанн Кронштадтский поместил свои размышления, какие-то мысли, какие-то озарения, которые у него были по поводу духовной жизни в современном ему мире для современного ему человека. Но все это очень близко нам, и очень нам это полезно. И я, конечно же, советую эту книгу прочитать, почитать, может быть, перечитать.
Ее невозможно читать много. Она вот как бы, она должна быть настольной. Ты вот открываешь, тем более там такие ссылочки есть. А что тебя волнует? Ты открываешь на этой страничке, эти странички помечены, и ты находишь просто то, что тебя волнует.
Да, есть указатели, теме, где да. можно там это да. найти нужную тему. И я еще хочу заметить, что, может быть, это мое личное мнение, конечно, вот такие книги, как дневники, да, как дневниковые записи, их нельзя читать как какую-то там художественную литературу, mm-hmm. даже там, может, научную, богословскую, подряд много-много, потому что меняются мысли, меняется настроение автора, меняется его, так скажем, то, над чем он думает, да, то есть окружающие обстоятельства какие-то, он начинает выражать новые мысли, и все это впитать подряд вот с такой перестройкой, понимая эту перестройку мысли, перестройку поведения, перестройку настроения, это сложно. Поэтому оно хуже усваивается. Мне кажется, такие
понемножку,
да, понемножку. Вот эти да? дневниковые записи, да. их надо читать по чуть-чуть. Да. А, может быть, даже по одной в день. Или по одной утром, по одной вечером. Включить в правила, в утренние, вечерние молитвы. Вот.
Это, кстати, вот так же, как книга «День за днем. Подарок Божий». То есть вот она как бы...
Она поэтому так и называется «День за днем».
Каждый день, это вот, ну там вот столько вот на этой одной страничке написано. Вот там сиди и думай целый день об этом. так же, как вот и у отца Иоанна, его да. коротеньких вот этих записочек.
В этой его книге встречаются и даже его молитвенные воззвания, которые он там, в зависимости от обстоятельств, потому что он писал ее на протяжении многих лет, и в том числе в сложные для России периоды, там, первой революции, например, русско-японской войны. Есть очень хорошие воззвания молитвенные такие к Богу, к Божьей Матери, и о России, и о себе, и о народе. Их можно тоже найти и как-то, может быть, тоже использовать, как, тоже как молитвы. Сейчас, конечно же, издают еще его дневники. Ну, надо, во-первых, вспомнить, да, что в то время было нормальным вести дневники. У всех людей, интеллигентных людей, образованных, которые умели писать, читать, неважно, мужчины, женщины, все вели дневники, да. и это было как-то нормально. И, конечно же, их вели не для того, чтобы их издавать, печатать. Их вели для себя, для того, чтобы отслеживать свои мысли, отслеживать изменения внутри себя какие-то, изменения своей духовной жизни, изменения своей внутренней жизни. И эти дневники были полезны для того человека, который их пишет. Он понимал, для чего он их пишет, когда он их пишет, зачем он их пишет. Иоанн Кронштадтский, конечно же, ну и, так скажем, большинство людей писали очень пространно, там все свои мысли, выражения. Сохранились дневники Николая II, они прям очень лаконичны. Ну, потому что Николай II человек совершенно другого формата, другого
склада
и другого масштаба, потому что он понимал, что он глава государства, он император, и... Вероятно, когда-то уже, может быть, предполагал, что когда его уже не будет живых, кто-то будет в дневниках копаться, ковыряться, да, исследовать их и, может быть, там использовать, так скажем, в не совсем благих целях. Поэтому он очень все шифровал, очень все это лаконизировал и очень писал кратко. Вот, но все равно их вел. Я думаю, что если бы он готовил их к печати, он сам бы их смог бы расшифровать. И вот что хорошего в этой книге «Моя жизнь во Христе» Иоанна Кронштадтского, то, что он сам расшифровывал свои дневники и сам отбирал то, что нужно для печати, то, что может пригодиться всем, оставляя то, что вот было его личное, то, что никому не надо знать, видеть.
Батюшка, у него же еще есть ведь прекрасная книга, посвященная божественной литургии и толкованию ее.
Да, у него есть при его жизни, причем выходили несколько книг, и... Я как советую всем смотреть, чтобы это вот, если она выходила при его жизни, значит, он точно участвовал в ее редакции, вот их можно почитать, их полезно почитать.
Нужно.
Потому что сейчас издают, например, его дневники скопом. То есть все, что находят, начинают издавать. И, честно говоря, мне кажется, моя уверенность абсолютная, что их читать вот не полезно. То, что человек писал для себя... сам для себя. Вот постороннему, мне кажется, смотреть на это не нужно. Это все равно, чтобы подглядывать в замочную скважину за человеком. И тем более, что он писал очень честно. Потому что вот те изданные дневники даже, которые есть, их страницы появлялись в разных местах, в интернетах, и всегда с таким негативом, потому что ну, негатив был. Очень сложная жизнь была у человека, тем более человек, который стремился к святости в повседневной своей жизни, стремился к тому, чтобы ежедневно служить литургию, и стремился к тому, чтобы быть достойным служить эту литургию, быть достойным тому, чтобы молиться. И он, конечно же, описывал любые свои движения. Когда он раздражался на кого-то, когда он злился на кого-то, когда он ругался с кем-то. А сейчас все это выворачивают наружу и говорят, а вы посмотрите, каким был Кронштадтский-то. А посмотрите, как он себя с женой вел. Кстати, это очень сложная тема.
Я, кстати, знаете, вот буквально на днях разговаривала тоже с женщиной, мы с ней делились такими мыслями. Вот, это просто тоже важно. Я хотела вас об этом спросить. Вы вот, может быть, сейчас ответите, а потом продолжите свой разговор. Вот что некоторые священники у нас в Русской Православной Церкви, они очень жестко разговаривают и могут человека просто на место так поставить. Вот. А мы такие все нежные, особенно женщины, с нами так нельзя. И женщины начинают невероятно протестовать. Ну, я даже и могу таких священников назвать, но тут же отец Андрей Ткачев, там отец Дмитрий Смирнов и некоторых других, которые мы, может, не знаем. И отец Иоанн Кронштадтский вот рассказывает, что тоже был таким же жестким, что он очень мог, ну, вот так вот резко сказать человеку, вот и насколько это вот соответствовало действительности, и насколько это полезно вот как раз сегодняшним мирянам. Вот можете в двух словах сказать?
У отца Иоанна Кронштадтского был дар прозорливости и дар пророчества, как про него пишут в воспоминаниях каких-то. То есть он и пророчество оставлял. Это немножко разные вещи, да, прозорливость и пророчество. Прозорливость, когда человек видит, что необходимо его собеседнику, что необходимо вопрошающему у него. И Иоанн Кронштадтский мог ответить так, как нужно было услышать собеседнику. Не все понимают сюсюканье, вот эту мягкость. Некоторые считают это слабостью и не реагируют на нее. Некоторым нужно, наоборот, какое-то жесткое, грубое слово. Они по-другому не понимают. А некоторым наоборот. Иоанн Кронштадтский тоже был разный. Он мог кого-то погладить по голове, поцеловать, там в лобик, там что-то доброе сказать, там конфетку дать и так далее. А мог кому-то и грубо сказать. Особенно кому-нибудь пьянице, да, там, ты что пьешь? И по уху ударить. Не пей.
По голове.
Да.
Не то, что по уху. Мы же знаем, и отец Алексей Мичев тоже мог так поступить.
Да, потому что, ну, он видел, кто перед ним стоит и как к ним надо обращаться. Мне кажется, так. И если человек уверен, что у него есть этот дар, может быть, он может себе такое позволить. Если человек не уверен, что у него есть такой дар, то лучше все-таки соблюдать принятые в обществе нормы этикета, независимо от того, кто ты, священник или просто не священник. Тут, мне кажется, священник не выделяется, да, не отличается от других людей. Вежливыми должны быть все. Это мне так кажется. То есть, и мой Иоанн Кронштадтский был особенным. И про него, его особенность, она выделяла его из общей массы и священников, и вообще людей того времени. Есть исследование. У нас один из преподавателей нашего семинария писал диссертацию как раз по исследованию прессы, что пресса говорила в начале 20 века про церковь. Потому что в начале 20 века было очень много грязи вылито на церковь. Особенно после законов, которые немножко смягчали цензуру. И можно было печатать там чуть ли не все, что угодно. Так вот, он прям брал газеты в библиотеке, в Российской национальной библиотеке, и смотрел вот именно сюжеты про церковь, про священников, про епископов, все-все. Вот он сказал, что единственный человек, при которого не было отрицательных статей, был Иоанн Кронштадтский. В газетах старались даже его при его жизни очень, даже если критиковать, то очень мягко что-то. То есть никакого негатива не было. То есть это человек, которого ну, не опасались, но не трогали. По крайней мере, даже наши вот такие журналисты, которые привыкли не церемониться ни с кем. Критиковали и царствующий дом, и других священников, и епископов, но его старались обходить. Вот, но, говоря о его характере, да, характер у него был сложный, но можно вспомнить, как он воспитывался, да, как он жил, потому что он достаточно рано остался сиротой, без отца. И, ну, вообще вот это вот Архангельская губерния, да, в то время, это суровый северный край. Конечно же, отец Иоанн Кронштадтский родился, напомню, в 1829 году, то есть это самая, так скажем, первая половина XIX века, и получал образование, естественно, церковное, сначала в Архангельском приходском училище, и он был из очень бедной семьи, средств было очень мало, и он чувствовал свою ответственность, да, потому что если родители нашли средства на его обучение, он должен был их оправдать, а учеба им не давалась.
Не давалось.
Да, и поначалу он очень сильно это переживал и очень сильно молился. И вот тут очень хорошо видно,
прямо как Сергий Радонежский.
Да, как молитва его воспитала. Он привык обращаться к Богу во всех своих нуждах, во всех своих недоразумениях, рассуждениях, потому что он понял, что от Бога поддержка приходит очень быстро. И это единственное, на кого можно опереться без всяких условностей и условий. И действительно, Бог ответил на его молитвы, и в один день после молитвы он вдруг вспомнил все, что им преподавали в классе, вспомнил все уроки, так в памяти они в голове прояснились, и вдруг все легло на свои места, как по полочкам разложилось, и он стал учиться одним из лучших. И закончил одним из лучших и духовное училище, и Архангельскую духовную семинарию, и поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, закончил ее со степенью кандидата богословия. Ну, конечно, после смерти отца, когда он уже был в академии, он еще и старался помогать матери, то есть находить работу, кроме учебы еще занимался работой в канцелярии для того, чтобы как-то ее материально поддерживать. И он очень хотел быть миссионером.
Вот я сейчас об этом говорю. Именно в Китае поехать.
Да, Китай, Япония, Дальний Восток, потому что как раз середина 19 века очень много миссий отправляется именно в Сибирь. И Николай Японский в это время едет в Японию, и митрополит Иннокентий Вениаминов, да, просвещает Сибирь и Дальний Восток, и Алеутов, и Аляску. И миссия в США строится, там будет участвовать потом ближе к концу 19 века, и даже будущий патриарх Тихон сможет в этом поучаствовать. Вот, то есть вот такая была несколько, ну, так скажем, романтизирована вот эта миссия.
Мечта.
Мечта, да. Но, тем не менее, все знают историю, наверное, да, что ему однажды приснилось во сне, что он стоит священником в Андреевском соборе в Кронштадте. И после этого сна ему предложили жениться на дочери протоиерея Кронштадтского Андреевского собора Константина Несвицкого или Совете, и он соглашается, он на ней женился, и когда он вошел в Андреевский собор Кронштадтский, он прямо вот замер на пороге, потому что увидел этот собор, который видел во сне, в котором ни разу до этого не был, ни разу раньше не был. Наверное, все знают, что с женой у него отношения были сложные, потому что в первый же день после брака он ей сказал: «Знаешь что, Лиза, счастливых семей без нас много, давай посвятим свою жизнь Богу». Конечно, Елизавета не такой семейной жизни ждала, хотела, не такой она мечтала. Как любая женщина хотела реализоваться через деторождение, какие-то свои функции, вот, быть такой хранительницей очага, создать семью. Но, тем не менее, вот у нее это не получилось. А Иоанн Кронштадтский начал после этого такую активную деятельность в городе Кронштадте. С женой было у него очень много недопониманий. Почему я об этом говорю? Потому что, наверное, все-таки такое человеческое проявляется и в нем, и в его жене, в первую очередь, которая, живя с таким, может быть, праведным человеком, человеком, стремящимся к святости, не совсем может радоваться этому, да, не совсем может понимать его.
Да как же, как и жена художник в некотором роде, потому что там просто тоже нужен такой уровень понимания того, что человек делает, вот его цели жизни.
Да, либо смириться и стать помощником этого человека во всем.
Выше во многом, не просто женщиной.
Да, либо ну, бунтовать, протестовать.
А вот удивительное ведь тоже, что Господь ему вот такую женщину послал. Вот вы сразу сейчас меня даже удивили, потому что я об этом мало что знаю, что у них были недопонимания.
Были недопонимания. Она жалобы на него писала даже церковному начальству. Потому что он мог пойти, получить зарплату и всю ее раздать нищим по дороге.
Да.
А ей надо было дом на что-то содержать.
Да.
Она же не работала, она же священника, она же должна была содержаться.
То есть она была не святая. Это вот я к тому, чтобы было такое понимание, что вот она монахиня, и он тоже, как монах, чтобы было общее понимание.
Мне кажется, что претерпев все вот это, прожив с Иоанном Кронштадтским всю свою жизнь, она стала более святой, чем можно об этом представить, чем даже, может быть, сам Кронштадтский, потому что это настолько смириться, настолько он ее смирял. Он же очень строго постился, например, да? Потому что в XIX веке, например, уже было не принято строго соблюдать посты. И даже священнические семьи не позволяли себе очень много послаблений. И она же, выросшая в такой священнической семье, она не понимала, почему в рождественский пост нельзя поесть свининки. И готовила ее батюшке Иоанну Кронштадтскому. А он ее выкидывал.
То есть уже не понималось к тому времени. Да, вот тут написано, где я читала, что Россия 18-го, особенно 19-го веков, огромная масса людей уже выпали из привычного уклада, утратив веру.
Да, вот. Вера была утрачена, были утрачены традиции. И если, ну, понятно, что в теме священников вера была, но вот эти вот, так скажем, бытовые условия жизни уставные, они уже не так строго соблюдались. Но не только в семьях священников, даже есть дневники Николая II императора. Как в императорской семье, у нас это была выставка про жизнь императорской семьи, мы это как-то вот тоже у нас в монастыре смотрели. Например, в императорской семье постились только первую страстную неделю Великого Поста. И то можно было есть рыбу. То есть рыба не запрещалась. А что уж говорить про другие семьи, как бы уж если уж на самом высоком уровне вот так к этому относятся проще. Но опять же, были разные люди. Опять же, слава богу, у нас и уже расцвет идет монашество в 19 веке, Оптина пустыни, очень много духовных чад у оптинских старцев, которые начинают все-таки возвращаться к той церковности, которая принята с его уставными и богослужениями, уставными постами, и вот Иоанн Кронштадтский, который это в жизни все это воплотил. Бедная его жена, Елизавета Константиновна, ну, ей пришлось стать святой, может быть, даже против своей воли. Вот можно так, наверное, сказать. Не то, что она не была святой или была не святой, она стала святой, даже если против своей воли. Мне очень просто вот эту женщину жалко, и хочется подчеркнуть, что к ней надо относиться именно так, с большим уважением. Быть женой Иоанна Кронштадтского, и быть супругой его, и всю жизнь прожить рядом с ним.
Да, еще и не в близких отношениях, мы это тоже знаем.
Да, будучи в таких.
То есть не было вот таких супружеских отношений.
Да, да. То есть принести в жертву всю свою жизнь своему мужу, это тоже очень-очень большой подвиг. А Иоанн Кронштадтский, да, он продолжает жить. У него день расписан по минутам. Он встает очень рано, в 3-4 часа утра, готовится к службе. Служит он каждый день практически. До полудня богослужения он в храме проповедовал, исповедовал. Иоанн Кронштадтский, у него было очень много желающих исповедоваться, поэтому вводит такие общие исповеди, когда огромное стечение народа, полный храм, вот практически битком набивается, и люди вслух называют свои грехи. Иоанн Кронштадтский, который стоит в центре храма на амвоне, просто читает потом разрешительную молитву, это, конечно, наверное, для тех, кто это наблюдал, выглядело очень таким потрясающим, таким волнительным событием, которое не могло пройти мимо. А сам Кронштадт в то время был достаточно сложным городом по населению, потому что Кронштадт – это все-таки не Петербург. Сейчас это один из районов Петербурга, тогда это соседний город, небольшой город, портовый город, в котором живут моряки.
Пьющие.
Ну, да, так скажем, разные, которые не очень благочестивую жизнь ведут вообще, в принципе. И туда же ссылают бродяг, преступников из низшего сословия, которых надо как-то вывести из Петербурга, чтобы они не мешались на улицах, они тоже наполняют города Кронштадта. Вот, и то есть все это создает там такую атмосферу и преступности, и пьянства, и вот такого не очень благочестивого, так скажем, или совсем неблагочестивого образа жизни, который становится нормой для Кронштадта. И вот Иоанн Кронштадтский пытается в этом городе переломить ситуацию и проповедовать всем, как пишут в его воспоминаниях о нем: «Везде он один, со всеми одинаковый, обходительный, ласковый и приветливый, несмотря на то, с кем он общается, да, даже с самыми вот этими, то, что принято называть отбросами общества или людьми такими опустившимися, да, которые уже даже забыли о том, что они люди. Он пытается им помогать. Сначала он пытается им помогать просто какими-то вещами, деньгами. Он не понимает, как можно переломить ситуацию. Потом он понимает, что дашь им денег, они деньги кончатся и ничего не останется. Он понимает, что надо что-то другое делать. Он создает дома трудолюбия, где люди могут не только получать какую-то помощь, получать работу. Или, как можно сказать современным языком, современная пословица, дает им не рыбу, а удочку, да, чтобы они ловили эту рыбу. Вот. И, конечно же, постепенно вот он становится известным. Жители Кронштадта его начинают любить. На его проповеди сходятся больше 1000 людей. И в силу его молитв начинают верить не только люди простые, но и очень даже именитые. Его ценили практически вся Россия, в том числе царская семья. Известно, что когда Александр III заболел в Ливадии, пригласили Иоанна Кронштадтского к Александру III, умирающему уже. И Иоанн Кронштадтский молился о нем, но он понимал, что Александр III не выживет. И, тем не менее, был с ним в Ливадии до последних минут его жизни. Поэтому есть такие свидетельства, что он был близок и с семьей Николая II, императора нашего последнего. И, конечно же, все равно находились те, кто критиковали отца Иоанна. Вот, то есть, ну, тут тоже, ну, как я уже, с чего я начинал говорить, да, люди были совершенно разные. Вот, но Иоанн Кронштадтский, конечно же, всегда его принципом было любить всякого человека, не смешивая человека и его грех. То есть он различал образ Божий, который есть в человеке, и то зло, которое возле этого человека обитает и которое человек с собой сделал. Вот, наверное, если кратко про жизнь Иоанна Кронштадтского, можно вот так сказать. И вот это почитание, которое было у Иоанна Кронштадтского, его, конечно же, оно не забылось после его смерти, потому что умер он 20 декабря, это было по старому стилю, или 2 января, это по новому стилю, 1908 или, соответственно, по новому стилю 9 года, получается. И место его захоронения в Иоанновском монастыре, оно почиталось, туда люди приходили, верили в то, что он предстательствует за них пред Богом в его молитвах. И, конечно же, зарубежная церковь, в которой оказалось очень много иммигрантов из России, они подготовили его канонизацию. И вот первая канонизация у зарубежной церкви как раз произошла 1 ноября 1964 года, 60 лет назад. Вот именно к дню рождения Иоанна Кронштадтского была приурочена канонизация зарубежной церковью. И сохранился рассказ игумена Германа Подмашенского, как эта канонизация состояла за рубежом, в частности, в Сан-Франциско. Он был и там в эти дни, там, где служил святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский. И Максимович канонизированный, тоже наш святой святитель. Канонизация была назначена на день рождения Иоанна Кронштадтского. Соответственно, служилось 31 октября накануне торжественное всеночное бдение. И он заметил, что в храме нет народа. Народ не пришел.
Это Сан-Франциско.
Mm-hmm. Но там была большая русская диаспора, и обычно, когда служил тем более владыка Иоанн, народ приходил. Но получилось так, что 1 ноября на Западе, по западным этим календарям, празднуется такой праздник Хэллоуин, День всех святых, Хэллоуин. И вот русские эмигранты решили ассимилироваться с местным населением и устроить бал в честь Хэллоуина.
Удивительно.
И вместо всеночного бдения все пошли на бал. И тогда Иоанн Максимович, да, святитель, приказывает своему, значит, водителю отвезти его на этот бал. Ну, естественно, все в шоке, как это святитель поедет на бал. Как он поедет?
Бесов.
Да, к бесам, к этим, да. Но владыка Иоанн оказался непреклонен. И дальше случилась такая ситуация. То есть он приехал к тому помещению, где проходил бал, поднялся, открылись двери, значит, танцуют пары, играет оркестр, шумит музыка, и заходит святитель Иоанн с посохом в клобуке, все как положено.
Шанхайский.
Да, Иоанн Шанхайский.
Да.
Поначалу никто не обратил на него внимания, но постепенно люди, которые его видели, начинают расступаться, естественно, танцы начинают прекращаться постепенно, и он с посохом идет через весь зал и стучит монотонно посохом по полу. В конце концов, все обращают на него внимание, танцы прекращаются, музыка смолкает, он обходит весь зал, ни слова не говорит, никого не упрекает, никакой проповеди, ничего. Обошел зал и вышел, также молча. Ну, не надо, естественно, говорить о том, что бал тут же прекратился, больше не продолжился. А на следующий день вся русская диаспора была в храме на службе. Храм был битком. И вот при таком огромном стечении народа состоялась канонизация Иоанна Кронштадтского.
Спустя один день.
Нет, все правильно. То есть 31-го на всеночь никто не пришел, а на литургию все пришли. И 1 ноября она все-таки состоялась, как и была запланирована. 1 ноября Русская зарубежная церковь в 1964 году торжественно прославила отца Иоанна Кронштадтского. Наша церковь, конечно же, находилась в то время в других условиях пребывания, поэтому у нас канонизация состоялась несколько позже, почти на 25.
Да, а у нас канонизация состоялась в 1989 году.
Да, 14 июня. Мне казалось, 90-го года или 89-го.
Вот у меня такие сведения, может быть. Но...
Ну, интернет у нас такая вещь.
Нет, это не интернет. Это я из книги.
Из книги?
Да, взяла эту информацию. Не из интернета. Вот, да, я только, конечно же, могу дополнить, что о таких личностях такого масштаба, такого уровня очень можно много говорить и готовиться к этому, и передачи про это делать. Поэтому я вам очень благодарна, что мы вот вспомнили отца Иоанна, его день рождения, 1 ноября, будет отмечаться, и вот какие-то очень важные моменты отметили. Ну, а я только могу в заключение сказать, что, наверное, нужно помнить, что все-таки цель его жизни – это помогать именно опустившимся людям.
Помогать всем, кто просил, наверное, его помощи, так можно сказать. Потому что случаи были совершенно разные. Его же просили помощи люди и достаточно обеспеченные, и аристократические, и даже Александр Третий.
Император. Да, да, вот это тоже очень интересно, что вот вы тоже напомнили об этом, что он как раз вот был до последних дней с Александром Третьим в Ливадии, когда он уже был там, да, при смерти. А у меня образ, что вот как раз в Кронштадте собирались, вот знаете, такие, когда встречали его, он откуда-то приезжал из каких-то поездок, ну, это я читала, но образ он у меня стоит перед глазами, что вот эти толпы вот именно опустившихся людей, которые там были, я не знаю, какие, грязные, они все стояли и его ждали.
Стояли его ждали, и когда он выходил в храм, его прямо уже караулили у входов.
Практически на руках носили.
Я бы так сказал, что он все-таки ездил в карете, в коляске,
да.
И бросались и под колеса, и на колеса, и под лошади. То есть это было что-то удивительное. Когда он посещал Россию, люди узнавали маршрут его передвижения, караулили его по дороге, чтобы только увидеть,
слово.
Попросить благословения, что-то крикнуть. Я даже помню случай, когда он приезжал освящать храм в Ожазерский монастырь, это было в 1892 году, монастырь очень небольшой, лесной, в котором всего-то 30 монахов и очень небольшие помещения для паломников, может быть, могут принять там несколько сотен, разместить, и очень маленькая территория монастыря, буквально несколько там десятков квадратных метров, то есть совершенно небольшая. Маленький. Да, очень маленький монастырь. И возле монастыря собралось 5000 человек. По тому, что было написано в епархиальных ведомостях потом о посещении Иоанна Кронштадтского монастыря. Около 5000 человек, которые хотели увидеть Иоанна Кронштадтского. Иоанн Кронштадтский приезжал, чтобы доехать, он как-то менял маршруты, то есть объявлялось, что он днем приедет, он приезжал ночью, чтобы вот как-то вот протиснуться, потому что через такую толпу, которая собрана в таком небольшом пространстве, протиснуться очень сложно. Вот. Но, тем не менее, он смог это сделать, и две литургии послужил в Ожерском монастыре, прожил там 2 дня. И вот эта толпа, 5000 человек, они его сопровождали, ждали, и вот участвовали в богослужениях и не расходились, пока его не увидели. И так было везде, где он приезжал, так было везде. Если он и плыл на пароходе, он на пароходах плавал, люди бежали вдоль берега, пытались там как-то вот, чтобы как-то вот его увидеть, благословиться. Очень интересная личность, которую очень любили и при жизни, и после смерти. И продолжают любить как святого.
Да. Да. Отец Иоанн, я вас благодарю. Большое вам спасибо за сегодняшний рассказ о святом праведном Иоанне Кронштадтском. День рождения, напомню, мы будем отмечать батюшке 1 ноября этого года.
Спасибо всем за внимание.
Да, и вспоминайте, посещайте литургию и молитесь, дорогие наши слушатели. Сегодня в нашей студии был благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме иеромонах Иоанн Неврюев. До встречи, батюшка.
До свидания.